Уважаемые зрители, здравствуйте! В эфире проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Продолжается Успенский пост. И вот знаете, как-то принято говорить, что это особенное время для молитвы, раздумий о своей душе, добрых дел, духовного чтения. В общем, можно встретить целый список, чтобы хорошо сделать пост, от чего воздержаться, не говоря уже про ограничения в еде. Причем говорят об этом не только христиане. Но ведь жить по заповедям Бог призывает нас всегда, в любой день и время, во всякий час до скончания нашего земного пути. Быть жаждущим правды, быть кротким и смиренным, быть чистым сердцем, милосердным и видящим в каждом человеке образ Божий. Своим 30-летним опытом такого служения поделился с нами протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии.
Меня очень часто спрашивают, давно ли я там сижу, то очень давно. С начала 90-х, потому что Владыка благословил сходить на одну беседу. И вот эти беседы, беседы, беседы продолжаются уже третий десяток лет в нашей епархии. Вот за это время мы построили часовню, храм. Ну и самое главное, мы заботимся о состоянии души кающихся разбойников. На данный момент я окормляю исправительную колонию номер 10 в нашем городе строгого режима. Когда-то она была общего режима. И это я все через это все прошел. Сейчас строгого режима. Вот, и я туда езжу. Эта тюрьма еще была построена, в ней содержались еще пленные немцы, которые строили многие здания в городе Екатеринбурге.
Вот я слышала, что люди, уже там ранее бывавшие в заключении, они как раз предпочитают строгий режим общины, потому что порядка больше. Угу. По вашим наблюдениям это...
Ну, конечно, да, потому что, можно сказать, из того срока, который я окормляю, половина была общий режим, вот, там, а теперь строгий. Конечно, он соответствует своему названию, и поэтому там больше порядка. Вот. Но, тем не менее, администрация делает, что тогда делала, что сейчас делает, все для того, чтобы православная церковь окормляла осужденных. И что интересно, служба в СИН, первая, поняла необходимость, чтобы священник был там. И когда еще, ну, в начале 90-х вообще никто не знал, что это такое, как так. Зачем приехал священник, кому, что, куда его везти, в кабинет замполита. Мы большую часть бесед вначале проводили в кабинете замполита. Но, тем не менее, надо сказать, что они первые поняли и открыли дверь для священнослужителей. Поэтому с их стороны практически всегда было взаимопонимание между нами. Они понимают ответственность нас, нашего добровольного служения в тюрьмах, колониях, следственных изоляторах, в колониях-поселениях. Вот, поэтому сейчас это, конечно, есть специальные документы, пропуска уже официальные и так далее, но никто не знал, как это строить, какие отношения после развала СССР. Тогда вообще не было служения, а сейчас, ну, тем более сейчас, благодаря рождественским чтениям в Москве, каждый год, где руководство в СИН находится, владыка Иринарх, приезжают священники, все, которые в нашей стране окормляют, решаются вопросы. Бывают вопросы, конечно, непростые, но самое главное, они решаются, вот, и препятствий каких-то для того, чтобы нести служение, в тюрьме нет.
Батюшка, а вы помните свои первые впечатления, когда вы попали в тюрьму уже не только в кабинет к замполиту, но и встретились с заключенными?
Ну, помню, конечно, эти ощущения у меня на всю жизнь. Во-первых, у меня тоже ведь опыта не было. Пришло письмо от осужденного в епархию, что хочет поговорить. Владыка говорит, ну, езжай, один раз поговори. Какой опыт у меня был? У меня был только просмотр фильма «Джентльмены удачи», и поэтому я думал, что будет сидеть дядя в майке и говорить, отвечать на вопрос, кто мою постель на пол сбросил. Вот поэтому я, в принципе, в таком состоянии ехал. Когда я туда приехал, была другая сторона моего удивления, что вся колония – это молодые крепкие парни, которых на улице не встретишь, и они все здороваются. Поэтому это было совершенно по-другому. Хорошо встретили, поговорили. И потом началось вот так наше взаимодействие, которое продолжается вот уже третий десяток лет. Слава Богу, как-то Господь так и распорядился. Люди спрашивают, как исполнить заповедь и посетить тех, кто в темнице. И, конечно, в нашей епархии священникам уже необходима помощь. И поэтому, ну и не только в нашей епархии, в любой епархии, потому что не только совершение таинств там необходимо, но, допустим, ведение воскресных школ. Вот сейчас практически во всех наших колониях есть миряне, которые закреплены, которые также приезжают и проводят воскресную школу для взрослых. В нашем отделе была разработана курсы катехизаторские, разработана программа для всех осужденных. Ну, поэтому пишут письма со всей страны именно в нашу епархию, потому что вот эти контрольные, которые у нас один человек ведет, на все письма отвечает, высылает контрольные. Осужденные сидят, через закон Божий пишут, говорят, не так просто, но учатся заочно. Потом есть у нас проекты с социальным отделом нашей епархии, которые собирают подарки, допустим, к Рождеству, к Пасхе, ну, еще к каким-то праздникам, там, может, к престольному празднику. Вот. И мы стараемся утешить как-то осужденных, чтобы они знали, что за них переживают и миряне, вот, и стараются исполнять заповедь.
Всем ли полезно лично идти в тюрьму? Я говорю сейчас и о мирянах, и о священниках. Какие качества здесь должны быть в человеке? Какие намерения в первую очередь?
Намерение увидеть образ Божий, потому что, к сожалению, есть такое мнение, что это люди уже пропали. Вот, и как зачем у меня бывает спрашивают, зачем вы вообще туда ходите, что у вас за такое странное служение? Это же негодяи, убийцы, насильники и так далее. Что же вы с ними возитесь, как с детьми? А на самом деле церковь учит, что образ Божий невозможно уничтожить. Вот, конечно, есть масса грехов, которые человек совершает. Вот, а именно увидеть в человеке немощного собрата или сестру еще, наверное, страшнее, когда увидеть осужденных женщин, девушек в платочках, вот, которые, ну, вот так судьба сложилась. И поэтому, может, они даже слова хорошего в жизни не видели, там, допустим, родители пьют, может, и родители чаще всего, там, неполная семья, друзья пьют, что где-то лишнего перепили, что-то натворили, срок большой получили, ну, что ж теперь их зачеркивать из жизни. Потом у нас есть главный пример в нашей жизни и евангельский пример, что тот, кто первый вошел в рай, это разбойник, убийца, который всю жизнь чинил людям зло. Вот. Но через страдания, через принятие Спасителя успел покаяться. И очень часто даже на царских воротах изображают его или на каких-то фресках, вот, для того, чтобы понять и чтобы люди поняли, что жизнь не закончилась, через покаяние можно восстать. Бывает в городе, встретит, человек подходит и говорит, вы помните, вы меня крестили, там, смотрю, хорошо одет, все прекрасно. Он говорит, да, я живу церковной жизнью, слава Богу, спасибо, что вы помогли, потому что в жизни очень часто бывает, что из-за суеты, завтра, все на завтра, человек не может встретить Бога. А в тюрьме он его встречает в темнице, потому что Господь сам в темнице был. Поэтому пути Господни неисповедимы. есть такое понятие «поддельник». Это два человека, которые, ну, или там, может, больше, которые сели за одно преступление. Вот они, допустим, там вместе на нарах рядом лежат, там, по ночам что-то разговаривают, там, обсуждают и дружат, и, так сказать, дружба через всю жизнь. И вдруг один из них видит, что второй, допустим, перестает сквернословить, представляете, в этих условиях, в которых они находятся, или начинает ходить в храм. А вот тот не занимается никакой проповедью, ничего, просто вот зашел в храм, встретил священника, принял крещение, исповедовался, причастился, начал молиться, читать книги, и для него открылся другой мир. И вот этот пример сначала для его друга – это шок, вот непонимание, да ты что, да как, там пальцем у виска крутят. А потом смотришь, и друг пришел. Вот. Бывает, люди наоборот. Был у меня такой случай, что два брата армянина, пришел один и говорит, мы сидим в одном лагере, и я несколько лет с братом не разговариваю. Ну, поссорились, какая-то ссора. Ну, и я ему все, что мог, объяснил, смотрю, вдвоем приходят. Вот. Поэтому есть, конечно, как-то так получается, что очень много каких-то чудесных явлений. Там Господь как-то бывает через сон, может, через какие-то обстоятельства, через то, что даже бывает, знаете, не отпускает их на воле. Вот бывает, такой был у меня случай, это наоборот, как отпустили. То есть там, когда сдают документы на УДО, вот, приходит этот день, там вот в штабе это вся суета, нервотрепка, вот, все там очередь стоит, один заходит, второй выходит, вот, и отпустят, не отпустят, отпустят, не отпустят. А наш прихожанин вообще туда не пошел, пошел читать акафист в часовню. Потом Невальный бежит и говорит, ты что там, тебя ждут. Оказалось, там из десятков человек никого не отпустили, а его отпустили в тот момент, когда он читал акафист в храме. Вот. Поэтому очень много таких случаев. Ну и слава Богу, Господь открывается и помогает. Видим из поведения вот осужденных, которые приходят в храм, как они молятся, как они каются. Ну, очень часто такое здесь в жизни этого не встретишь. Вот. Но, конечно, большой бич современного времени – это суета. Вот. Я им всем говорю, вот вы выйдете на свободу, наступит тот день. В первую очередь идите в храм, закажите благодарственный молебен. Начните по воскресеньям ходить в храм. Если люди слушаются и так исполняют, то как-то у них устраивается. У меня был тоже случай, еще на общем режиме приехал мой подопечный ко мне и говорит, у меня начальник верующий человек. Я говорю, как, где ты его нашел-то? Он говорит, не знаю, вот так вот случилось. Мало то, что приняли на работу, это для них трудность. Но я, говорит, зашел в храм, в кабинет, у него там иконы, все и так далее. И мы нашли общий язык, и все, и работает. Поэтому, да, действительно, по-настоящему каяться, по-настоящему молиться. Вот. Не так, как мы все набегу. Пожелать я могу только одно, чтобы мы не прилеплялись к этой жизни, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, что мы к этой жизни должны относиться как к гостинице. Наоборот, мы здесь так мощно пускаем корни, забываем про вечность. Все на страшном суде будут стоять. И директор ФСИН, и Вася, который наделал делов, и священники, вот, и миряне. Все будем рядом стоять, каждый будет отвечать за исполнение заповедей. Вот, поэтому, как в книге «Отец Арсений» описано, что вот он думал, что у него как-то такой помысел пришел, что вот он так, ну, живет христианской жизнью, а вот те, кто его окружает, какие-то негодяи там и так далее. Там, а потом Господь ему открыл, что и среди тех надзирателей, которые были в те времена в лагерях, есть достойные люди. И как наш владыка говорит, что мы как-то разговаривали с нашим владыкой Кириллом, он говорит, ты знаешь, я, говорит, никогда не встречал плохих людей вот в этой службе. Ну, имеется в виду там офицеров и так далее. На меня так подействовали эти слова. Я думаю, ну, у владыки больше опыта. Вот. И Действительно. Ну, делают как могут. Конечно, жизненные обстоятельства, воспитание, все это все сказывается. Вот. Но, слава Богу, все идет.